Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня религиовед Николай Миронов. Добрый день, Николай.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы хотели бы затронуть тему, о которой ни у нас давно уже мы не говорили на нашем радио, ни в других каких-то духовного плана СМИ. Был период, когда активно эти темы муссировались в 90-е годы. Сейчас это как бы отошло в сторону. Я имею в виду секты. Секты в сегодняшней России, секты на Украине, в Белоруссии, в славянском мире. Ну и неоязычество, и секты, которые выдают себя за приверженцев христианства, хотя христианство у них очень своеобразное, по сути дела, это ереси, это еретические различные структуры. Ну, благодаря Александру Дворкину, видному исследователю сект, эта тема активно поднималась. Сейчас, я говорю, вот все-таки этого стало меньше в информационном поле. Хотя секты никуда не делись. Они существуют, они ведут свою работу, они заманивают в свои сети людей с неустойчивой психикой, заманивают молодежь. И как-то просто все это стало более прикровенным. Согласны со мной, Николай?
Да, Евгений Евгеньевич, согласен. И, на мой взгляд, одной из таких самых опасных для молодежи сект религиозного движения является как раз неоязыческое движение, которое, как вы уже сказали, оно очень распространено на территории России, Украины, Белоруссии, в целом в славянском мире. Если мы с вами попробуем дать более-менее научное определение неоязычества современного, то мы столкнемся с определенными трудностями, поскольку неоязыческое движение представляет собой крайне разнообразное течение, оно неоднородно, оно логически противоречиво. Более того, многие лидеры так называемых славянских общин, они находятся во вражде с другими лидерами славянских общин. Каждый друг друга обвиняет в каком-то новоделе, искажении веры и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, это свойственно вообще общественным движениям, общественно-политическим движениям в России, партийным различным структурам и так далее. Это уж вот особенность нашей жизни.
Да, но тем не менее, конечно же, у неоязычества есть общая концепция. И, исходя из этой, в принципе, мы можем попытаться дать более-менее понятное определение. Я бы сказал так, что неоязыческое движение – это религиозно-идеологическое движение, ставящее перед собой задачу борьбу с христианством, отказа русских людей от христианства с целью их последующего перехода в славянское язычество.
Какие вот логические цепочки они выстраивают? Как они обосновывают свои идеологемы, скажем так? Ну, я так понимаю, что они говорят, ну, мы вот Древняя Русь, она была языческой, и как бы это наши корни. Помню, к нам в свое время предложили просто обсудить альбом песенный с песнями там некой группы, которая также исповедовала язычество или неоязычество. Ну, до такой степени мы не дошли, чтобы здесь пропагандировать подобного рода продукцию. Тем не менее, у них и через культуру также идет проникновение и обработка граждан, не правда ли?
Да, соглашусь, Евгений Евгеньевич. Здесь очень важно понимать, что неоязычники верят в какую-то якобы Древнюю Русь, которая была могущественным государством. По мнению неоязычников, все наши беды, беды нашего народа, беды России случились после 988 года, когда святой равноапостольный великий князь Владимир крестил Русь, и с этого момента русские люди, Россия стала духовно деградировать, и чтобы снова восстановить Россию, восстановить русский народ, нам снова необходимо обратиться в язычество, поскольку мы предали своих русских богов, приняли чужеродную веру, а до христианства Русь была самым сильным могущим государством, которое в том числе и космос покоряло. То есть вот у них есть такие представления о том, что покоряли другие планеты и пирамиды строили, и все-все-все делали на свете.
Причем я так припоминаю, что, по-моему, с 980-го до момента крещения у нас пятибожие было. Было пять богов, которые были вот выбраны за основные, там, Велес, Перун и так далее.
Да, князь Владимир пытался сделать до принятия христианства религиозную реформу, но вот эта религиозная реформа, она не нашла поддержки среди языческого народа, поскольку, как сейчас, в принципе, сколько язычников, столько язычества. Так, собственно, и тогда различные племена, они исповедовали, почитали совсем разные пантеоны богов, и кто-то почитал одного бога, а соседнее, так скажем, этнос, соседнее племя, оно почитало совсем уже другого бога. Поэтому, конечно же, язычество, оно очень разнообразно. И сейчас, когда мы говорим именно о неоязыческом движении, следует знать, что неоязычество, сам термин неоязычество, он используется не случайно. А сами неоязычники любят про себя говорить, что они родноверы. Но мы в корне не можем согласиться с этим термином, поскольку до нас не дошло каких-либо объективных научных источников, которые описывали нам религиозную жизнь древних славян. То есть мы попросту не знаем, какие существовали богослужения, какие существовали обряды, формы почитания богов, как осуществлялось постановление волхвов и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что нам сейчас предлагается, это, по сути, является новоделом, поскольку нет, повторюсь, никаких
источников. Хотя исследователи были и в том же 19 веке, и в начале 20-го, которые писали такие толстые томы как раз на эту тему, вот про древнее язычество, язычество в Древней Руси.
Были исследования, да, но...
И вот... даже в советские времена тот же Рыбаков и его, так сказать, ученики, они тоже эту тему понимали.
Да, но дело в том, что тот же самый Рыбаков в научной среде, он очень критикуем, поскольку его неоднократно ловили на некоторых вымыслах, фальсификациях. Вообще неоязычники, они любят использовать два основных труда, которые считают своими, так скажем, священными книгами. Первая книга, небезызвестная, называется она «Велесова книга». Эта книга впервые была опубликована в конце 20 века. Ее автор якобы утверждал, что было кому-то некое видение, были обнаружены какие-то деревянные таблички, на которых сохранились древние славянские письмена, которые описывали, соответственно, религиозную жизнь древних славян. Но при научном изучении этой книги, в том числе лингвистического анализа книги, установлено, что это является, по сути, очень поздней грубой подделкой, которая не имеет ничего общего с тем языком, который был, скажем, даже в X или в IX веке. Повторюсь, книга впервые была опубликована только в 20 веке. И вторая такая тоже не менее значимая книга, называется она «Славяно-арийские веды». Эта книга также была опубликована в 90-х годах 20 века. Ее автор небезызвестный Александр Хиневич. Хиневич — это вообще один из таких отцов-основателей современного неоязыческого движения. Он тоже утверждал, что было некое видение, обнаружились золотые уже таблички, с письменами про древних славян. И вот он эти таблички переписал, составил славяно-арийские веды. И здесь очень примечательно, когда Хиневичу задавали вопрос, покажите нам эти таблички, мы посмотрим. Он говорит, не-не-не, я вам не покажу, потому что вот придут злые христиане и уничтожат эти таблички.
Ну, вообще не секрет же, что Древняя Русь действительно была языческой, и даже Русской Православной Церкви пришлось некоторые праздники устанавливать, большие праздники, на те дни, которые приходились языческие праздники, с тем, чтобы вот в массовом сознании как-то вот вытеснить это, чтобы процесс сублимации произошел из массового сознания вот тех праздников, которые когда-то были.
Да, да, это абсолютно закономерное явление, которое было и в Византийской империи. Здесь ничего страшного нет, то есть не нужно как-то этого пугаться, это естественный ход вещей. Культура, она заимствует другую культуру, культура обогащается другой культурой. Если брать что-то хорошее, то, в принципе, ничего страшного в этом нет.
У меня такой вопрос все-таки о сектах. Но мы видим, что в России сегодня идет борьба с различными сектами, деструктивными и враждебными нашей вере, основам нашей жизни. На Украине, которое тоже, несомненно, православное государство, все-таки степень раскрепощенности, степень свободы, в кавычках, была значительно выше, и мы видим, к чему это привело. То есть огромное количество сект пошли на Украину, поехали люди из различных стран, стран Запада в том числе. Церковь Сатаны, в частности, открыла там филиал. И когда вот мой друг Егорцев, Саша, он как-то один раз приходил к нам на радио, кстати, и он, так сказать, обнаружил в одном из населенных пунктов, который был освобожден нашими войсками, обнаружил капище, провел съемку. И в других местах наши части находили вот эти капища, которые, ну, трудно сказать, трудно понять, кто эти люди. То ли это не язычники, то ли это представители церкви Сатаны, то ли это какой-то гибрид возник, потому что находили там и останки людей убитых, и даже детей. То есть там жертвоприношения человеческие проводились и проводятся, к сожалению, останки животных, черепа животных и вот эти вот изображения Бафомета, то есть сатаны, который, в общем, поднимается на щит церковью сатаны, естественно. Ну и различные иные артефакты. Вот что можно сказать про Украину? Там какой-то гибрид возник, вот не язычество. Опять же, я вспоминаю, что было 2 года назад, когда был освобожден Мариуполь, и пленные, которые выходили с территории этого завода, азовцы, многие, было достаточно жарко, и они там стояли даже без какой-то одежды. И были видны вот эти вот татуировки, очень характерные, очень внятно показывающие взгляды этих людей. Насколько я понимаю, у этих национальных батальонах, национальных формированиях в том же Азове практиковалось вот именно внедрение в сознание бойцов, которые там приходили, значит, и подписывали соглашение, подписывали контракт, практиковалось именно неоязычество. Что вот у них происходит? Это какой-то гибрид возник?
Здесь сложно сказать, Евгений Евгеньевич. Здесь, мне кажется, нужно просто подвести такую общую черту, поскольку, когда человек отказывается от христианства, он теряет тот образ Божий, который заложен в него Создателем. И недаром в Священном Писании указано, что все языческие боги – это бесы. То есть человек, который принимает неоязычество или какую-то другую практику, он, по сути, становится бесопоклонником. И, конечно же, это не может как-то бесследно сказаться на человеческой душе. И все вот эти проявления жестокости, садизма, это явно является подтверждением того, что человек, который практикует неоязычество, он становится бесовски одержимым. И здесь хотел бы также подчеркнуть, что неоязычники, они очень сильно привержены к радикальным формам различного национализма. То есть, как мы знаем, есть нормальный, здоровый, адекватный национализм, а есть национализм радикальный, который порой переходит в какой-то фашизм, шовинизм, расизм. И неоязычники как раз на территории России, Украины, Белоруссии, они очень любят как раз вести символы, почитать символы, связанные с нацистской Германией. То есть в основе неоязычества современного у них главный символ является коловрат. Это такой вот свастика, две свастики друг на друга наложены, восьмиконечная свастика. На вопрос о том, откуда вы, собственно говоря, взяли вот этот символ, коловрат, неоязычники утверждают, что это исконный символ древних славян. Но исследователи показали, что впервые этот символ, опять же, возник только лишь в начале 20 века. Впервые он был опубликован польским художником по фамилии Якубовский, который делал какие-то зарисовки к своим рассказам. И там вот на надгробии был как раз вот этот изображен коловрат, так называемый, и неоязычники его активно приняли. Также вот неоязычники, они активно практикуют и вскидывание руки в нацистском приветствии. То есть они это называют «славление богов от сердца к солнцу». Просто чисто то же самое приветствие, которое делали нацисты. На вопрос о том, откуда у вас это все взялось, они говорят, это вот старая славянская традиция. Покажите нам эту традицию, где это написано, в каком источнике. Они, естественно, разводят руками, показать это не могут.
Не, фашисты сами, по-моему, говорят, что это от древних ариев пришло, откуда-то там с Востока, из Индии. Единственное, там немножко иначе эта свастика изображалась. Вот нижняя часть, она в другую сторону смотрит.
Да, да. Поэтому это все звенья одной цепи. Это, повторюсь, если человек теряет свой образ Божий, особенно если он ранее был крещеный, как мы помним в притче Господа нашего Иисуса Христа, который говорил, что когда изгоняется бес, и если видит, что человек живет так же, то на место его входит еще больше 7 бесов, еще злейшие, чем был тот единый. Поэтому, конечно же, мы можем наблюдать на примере неоязычников такую вот духовную деградацию.
Но мы видели, кроме деградации, активность, направленная против России, против нашей страны, потому что часть и азовцев, и бойцов вот этих национальных батальонов Украины приехали из России. Это граждане Российской Федерации, понимаете? И некоторые бывшие футбольные фанаты, некоторые вот неоязычники или сторонники каких-то других деструктивных сект, им очень жизнь у нас не нравится, не нравилась. Вот они поехали туда воевать с нами и менять мир под тот образец, под ту парадигму, которая в голове сложилась.
Да, к сожалению, это, наверное, одна из самых больших проблем неоязычества, поскольку она направлена на молодежь. И неоязычники делают...
А молодежь очень внушаема, к сожалению.
Да, она очень внушаема.
И всему верят, у них как бы еще жизненного опыта маловато, и они с легкостью и вот во всю эту пропаганду навальнистов уверовали, как в истину последней инстанции, и в ту пропаганду, которая идет, так сказать, ну, цепсошниками, собственно говоря, организуется людьми, которые... Для них это работа, заниматься вот такой пропагандой.
Да, неоязычество, оно для молодежи приятно в ушах, поскольку неоязычество направлено на некие такие патриотические чувства, которые естественны для человека, для каждого гражданина. И неоязычество как раз очень бьет на патриотизм. Неоязычники говорят, что вот мы должны почитать все русское, мы должны почитать русских богов, русских предков. А христианство учит нас какому-то смирению, подставлению щеки. И христианство — это вот такая арабская религия, не нужна нам христианство, нам нужен вот здравая русская вера, и только с этой верой мы сможем и возродиться. И, конечно же, молодежи нужно объяснять, что это неправда, что христианство, оно учит совсем другому, что христианство, если мы посмотрим на историю нашей страны, то именно благодаря христианству вообще Россия как таковая возникла, русский народ сформировался как этнос, благодаря христианству у нас возникла великая культура. И благодаря христианским, в том числе и воинам, мы смогли расширить такую страну, которая была на конец 1917 года, включала Европу и Финляндию, и все-все-все, что только можно помечтать. Поэтому, конечно же, нужно неоязычникам, молодым особо ребятам, объяснять их неправоту в этом вопросе.
У меня такой вопрос. Общались ли вы лично с кем-то из представителей вот этих неоязыческих течений? И что это за течение? Ну, конечно, я думаю, в крупных городах, мегаполисах этого всего больше. Это крупные города, потом здесь просто больше людей. И я так понимаю, что здесь они в основном концентрируются, неоязыческие различные группы, группировки.
Да, доводилось общаться в бытность свою студенческие годы. частности, у нас был один человек, который занимался так называемой славяно-горецкой борьбой. Это такой рукопашный бой, говоря современным языком, который был основан новоязычником. Он включал в себя какие-то ритуалы, в том числе, помимо именно практики единоборств. И мы тоже с ним, конечно, дискутировали на эту тему. Были и другие люди, которые тоже увлекались неоязычеством. Но здесь очень тоже важно подчеркнуть, что сами неоязычники, они как-то так настороженно относятся именно к какой-то религиозной форме неоязычества. То есть они, многие, не осуществляют каких-то религиозных практик, то есть там какие-то поклонения богам, там идол, жертвы и прочее. Для них это скорее вот просто такая некая идеология и главным образом сводящаяся к тому, чтобы бороться с христианством. То есть неоязычники, они в первую очередь ставят перед собой задачу именно по борьбе с христианством. И с этой целью они не брезгуют брать различные мифы, которые были и в античный период. Например, там до сих пор в средине неоязычников распространены мифы о том, что христиане там человеческую плоть в пищу употребляют, или прочее взять какие-то советские мифы, которые активно тиражировались в атеистической литературе, потому что все попы толстые, условно говоря. А так, да, в основном крупное средоточение неоязычников, конечно, в крупных городах. Есть вот как раз Хиневич, которого мы сегодня упоминали. Он в Сибири проживает, в городе Омск. У него там свой какой-то город он пытался построить, храм. Наподобие, как тоже небезызвестный сектант, который сейчас уже отбывает срок, Виссарион тоже строил город. Город Солнца, по-моему, там назывался. То есть, конечно же, попытки такие есть, какие-то осуществить отдельные анклавы, закрытые территории, где компактно проживали неоязычники. Но, как правило, именно таких идейных неоязычников, которые вот именно занимаются религиозной такой деятельностью активной, то их, конечно, не так много, как неоязычников идеологических.
Хотелось бы, чтобы мы шире поставили вопрос. Сектанты в нашем мире, в славянском мире, в России, на Украине. Ну, на Украине, повторюсь, когда иммунная система нарушена у человека, то любые вирусы человека могут погубить, просто убить, физически уничтожить. Когда открыли границы, которые были на замке, хлынуло огромное количество людей, которые стали двигать в массы, в молодежь прежде всего, но не только свои идеи, свои, так сказать, воззрения пропагандировать. И очень много сект сегодня существует на Украине. И в том числе вот эти вот как бы там христианские церкви, я специально употреблю слово «как бы», они, строго говоря, их появление и было направлено прежде всего против УПЦ, Украинской Православной Церкви, ну, для того, чтобы подорвать и разложить изнутри, чтобы отвлечь как можно большее число потенциальных прихожан от УПЦ и таким образом произвести деструктивные действия. Как это происходит? Как это происходило и в чем сила вот этих всех сект, почему они так действительно смогли подняться на территорию Украины?
Я полагаю, что здесь в первую очередь сыграл факт финансирования. Поскольку те же самые свидетели Иеговы, которые у нас признаны экстремистской организацией, они финансируются непосредственно из зарубежа. То есть у них есть центр, находящийся в Соединенных Штатах Америки, который, соответственно, и печатает литературу, выпускает соответствующие брошюры и дает денежные средства на поддержание различных общин, так называемых. И в 90-е годы как раз люди вследствие всем известных причин были, можно сказать, так поражены, да, что вот эти псевдопротестантские церкви, свидетели Иеговы и прочие какие-то оккультные организации, они имеют богатое финансирование. И, конечно же, это все прельщало простых людей, когда они приходят на какое-то собрание, им дают подарки какие-то, у них есть какое-то дорогое оборудование, им кто-то что-то может помочь, но в результате, конечно же, вот эти секты, они их завлекали. Надо сказать, что в Российской Федерации борьба с сектами, она в последние годы идет полным ходом, как я уже сказал.
В 90-е годы, к сожалению, этого не было, и мы видели вот эти вот на телевидении пропагандистские ролики проплаченные Аум Синрикё и других вот этих вот сект, сектантов.
Да.
Это вообще вера безобразия была.
Да, еще надо сказать, что народ-то у нас, в принципе, не готов оказался к всему этому. То есть у нас были десятилетия атеизма, и когда открылись границы, все вот это рянуло к нам, и люди просто не могли отличить свет от тьмы, черного от белого.
Потом наши люди верят всему, что пишут в газетах. Ну, верили многие, сейчас уже этого нет, конечно, что говорит с экрана.
Да, вот небезызвестные шарлатаны типа Кашпировского, они собирали целые стадионы, люди шли и, конечно же, теряли духовность. Вот в России сейчас, конечно же, с этим обстоит дело намного лучше, и свидетели Иеговы запрещены, признаны экстремистской организацией, саентологи запрещены, церковь сатаны недавно была запрещена, и государство более-менее старается регулировать вот этот процесс. Да, здесь очень важно то, что секты, помимо духовного вреда, который наносят людям, они также несут вред и государству, поскольку многие секты, как мы уже с вами говорили, финансируются из-за рубежа, и, соответственно, они направлены в том числе на финансирование каких-то возможных революционных движений. Те же самые свидетели Иеговы, они активно вкладывали деньги в различные проекты, в различные революционные их деятели и финансировали их. Это ни для кого не секрет.
Ну, вспомним то, что было 120 лет назад, когда старообрядцы, а там было много состоятельных людей, финансировали, оплачивали деятельность революционеров тогдашних.
Да. Поэтому здесь очень важно именно заниматься такой вот миссионерской деятельностью. Многие люди говорят, ну, как вот зачем мы все в полемику эту, ну, пусть человек верит, как хочет, ничего страшного в этом нет. Но если мы откроем Священное Писание, в частности, послание апостола Петра, то мы вспомним, что апостол Петр говорит нам, христианам, что мы должны уметь дать ответ каждому вопрошающему нас о нашем уповании. А апостол Иаков говорит, что братья, если вы обратите грешника с его ложного пути, то вы не просто спасете его душу, но вы и множество своих грехов покроете. Поэтому нужно обязательно пытаться убеждать людей, поскольку это наши братья, русские люди, которые попали порой, может, в какие-то сложные периоды жизни, в такие обстоятельства. И, конечно же, нужно изучать сектоведение, помогать этим людям выйти из сложившейся ситуации и снова вернуться в лоно церкви.
Ну, я все-таки хотел, чтобы мы про Украину немножко поговорили. Ведь не секрет же, что многие представители и тогдашнего истеблишмента, который там появился в 14-15 годах, и нынешнего, они, не стесняясь, говорят, что я не являюсь там православным человеком, я там баптист, или я вхожу в какую-то секту. То есть часть из этих людей, они самые что ни на есть сектанты. И, естественно, имея в руках власть, они начинают продвигать своих, так сказать, друзей и на руководящие посты, и многие вот военные вот именно такие. И вот эти вот капища, они же возникли в зоне боевых действий, находятся, да, то есть ясно, что, наверное, военнослужащие ВСУ или нацбатов все это дело организовывали. Как там можно все организовать в этом месте совершенно свободно каким-то мирным гражданам, которые откуда-то приехали? Я думаю, что это вот они и организовывали, и в том числе убийство людей.
Да, конечно, это звенья одной цепи. Поскольку финансирование колоссально идет, и, конечно же, простой человек вряд ли бы стал тратить свое время на оборудование каких-то капищ тут в условиях военных действий.
Причем даже вот в тех местах, которые наши воины обнаруживали, даже из каких-то внешних признаков ясно, что там в течение длительного времени все это происходило. Вот Гагин, он там вот давал интервью РИА Новости, Ян Гагин, известный военный генерал, и в районе Куракова, по-моему, они там обнаружили такое капище. И ясно, что это все не неделю, не месяц, что-то там длительное время проводились вот эти родения.
Да, да, совершенно верно.
Ну, у меня такой вопрос. Почему мы позволяем появляться всей этой подметной литературе? Она на самом деле как бы вид наукообразный носит. Тем не менее, я в книжных магазинах, в целом ряде книжных магазинов, натыкался на книжки, которые как бы они такие вот научные, исследования, язычество, неоязычество, а в то же время они пропагандируют все эти взгляды совершенно спокойно.
Ну, недаром говорят, что средства массовой литературы, массовое издание – это, по сути, четвертая власть. И если мы вспомним события трагические до 1917 года, то мы можем читать в воспоминаниях соответствующих людей, что очень большой наплыв был различной литературы, газет печатались против царской власти, против Российской империи, против православия. И все это, конечно, подрывало основу. То есть все, в принципе, действует до сих пор по одной и той же методичке, нужно распространять.
Да, тогда интернета не было, телевидения не было, но, как пишут мемуаристы, что Москва и Питер были просто завалены этими листовками, завалены вот этими газетами, там правду запрещали, появлялась сразу какая-то рабочая правда, там солдатская правда, запрещали их по другим названиям. То есть шло такое, а это что денег стоит, и приличных, издательская деятельность, а деньги шли из германского генштаба, деньги шли от американцев.
Да, причем в порядке вещей было сделать какую-то газету, на первой стороне с которой был карикатурно изображен царь или церковь, то есть пропаганда шла очень и очень большими темпами. Так вот, возвращаясь к теме сект, конечно же, сейчас есть средства телекоммуникации, включая сеть интернет, и здесь говорить о том, что как-то там запретить, в принципе, не представляется возможным. В интернете есть все что угодно, и, наверное, еще это будет очень-очень долгое время.
То есть отвечать можно вот словом, вот как мы то, что мы делаем на нашей станции. Ну, должно быть, мне кажется, большое количество передач, может быть, фильмов, где говорилось бы правда. Я просто не припоминаю подобных работ за последнее время.
Да, вот именно, что нужно именно идти тем же самым способом, который идут сектанты. То есть нужно создавать какие-то телеграм-каналы, где может помещать не какие-то большие научные статьи, а кратко рассказывать в форме вопроса-ответа на те или иные интересующие вопросы. То есть сделать своего рода такой катехизис, да, по борьбе с сектами, чтобы человек, который видел, что есть какая-то секта, в то же время есть и противовес к этой секте, что есть другое мнение, которое критически настроено к учению этой секты, что оно опровергается, что есть люди, которые живут в лоне православной церкви, а эти люди умные, грамотные, начитанные, они не подходят под те стереотипы, которые говорят сектанты. То есть именно, да, нужен такой диалог, который в том числе возможен благодаря современным средствам телекоммуникации.
Какие методы они используют? Методы воздействия на массовое сознание. Ведь не секрет же, что и семьи раскалываются, и дети зачастую уходят из семей в эти секты. И я помню, в конце 90-х или начале нулевых годов я случайно попал на некий семинар. Это все позиционировалось как семинар или общение. Ну, достаточно много было людей. И приехал некий проповедник протестантского толка. И я просто посмотрел на поведение граждан, глаза вытаращенные, ну, я не знаю, красные, раскрасневшиеся уже там в середине вот этого вечера, этой встречи. Видно, что люди совершенно заведены, что люди находятся в состоянии близком к амоку. То есть вот эта вот такая массовая проповедь, пропаганда, агитация, ну, падает на благодатную почву, что называется. Как это делается?
Мы должны понимать, что сектанты, они очень подготовленные люди, не только в плане своего вероучения, но они также и хорошие психологи. А недаром сектанты активную деятельность проявляют во время различных чрезвычайных происшествий. То есть если мы вспомним события Беслана трагические, то уже через пару дней туда явился небезызвестный шарлатан Григорий Гробовой, который обещал воскресить погибших детей Беслана. И бедные родственники, бедные матери, потерявшие своих детей, они поверили ему, они отдавали ему свои деньги. Сектанты очень часто встречаются у различных учебных заведений, когда видят, что, особенно в период экзаменов, что человек эмоционально подавлен, он возбужден психологически. Они подходят к молодым людям, человек в это время более внушаемый, начинают, соответственно, обрабатывать этого человека. То есть сектанты очень активно используют психологию, и поэтому нужно тоже это понимать, что психологию все-таки тоже следует как-то брать во внимание нам.
Ну, я припоминаю, значит, материалы. Вот у нас единственное, Виссариона, так сказать, эту тему пресса долго поднимала, что ну, он жил как, не знаю, как царь горы, что называется. Огромное количество какого-то элитного алкоголя там было обнаружено, какие-то дорогие вещи, ювелирные украшения, по-моему. То есть многие люди ведь продавали свои квартиры, и продают свои квартиры сегодня даже под влиянием вот этой пропаганды. уходят в секту и становятся, по сути дела, рабами этих всех мошенников. Это уже форменная уголовщина. Не надо ли какие-то... Вы также юрист, Николай. Не надо ли какие-то поправки в законодательство ввести, вот именно, чтобы противостоять этому безобразию?
Да, здесь очень хороший вопрос, но в то же время он и сложный с точки зрения юриспруденции, поскольку деятельность такого рода по наживе, по обману, по хищению денежных средств, она, наверное, подпадает под признаки преступления, предусмотренной статьей 159
КРФ. Мошенничество,
да? Да, это мошенничество. Но мошенничество на практике – это очень такая сложная статья, она очень тяжело доказывается, поскольку здесь нужно доказать именно сам факт обмана. То есть, с одной стороны, человек говорит, что ну, он взял там мне и сам подарил квартиру, что я тут могу сделать, я его не обманывал, вот, добровольно пожертвовал. То есть сектанты, они, в принципе, тоже это не дураки, они все прекрасно знают, они в том числе...
Это отработанная технология,
примерно. Да, да, они знают и судебную практику, и знают, что порой очень сложно доказать, особенно при каких-то законодательных пробелах. И если даже запрещать какую-то отдельную организацию, то через несколько дней создается новое юридическое лицо, некоммерческая организация религиозная.
Другим названием, но да. Те же щи да пожиже влей.
Да, да. И, может, они прикрываются какими-то договорами, что в здравом уме, находясь в здравой памяти. То есть здесь очень такая, конечно, сложная деятельность. И, конечно же, очень важно, если мы видим, что кто-то попал в эту секту, то не прекращать диалог с этим человеком, говорить, ладно, он сектант, как бы все, там, не буду я с ним общаться, сожгу все мосты. Нужно, наоборот, показать человеку, что вот его секта, она абсурдна. Потому что почему еще люди очень долгое время остаются в сектах? В сектах любят утверждать, что вот в нашей общине все правильно. Вот у нас есть любовь, у нас есть взаимоподдержка, выручка. Вот вы к себе домой приходите, у вас постоянно ругань, скандалы какие-то, внешний мир злобный. И поэтому не нужно жить с вашей семьей, уходите к нам, у нас все хорошо. И нужно, наоборот, людям показать, что христианство – это любовь. И через любовь, наверное, в первую очередь, стараться опять возвратить пропащих людей.
Николай, а дайте совет. Вот на самом деле тема очень больная для многих людей, потому что вот ребенка уводят из семьи, он оказывается в лапах этих сектантов. Что делать людям, кому обратиться, как вернуть им своего там сына или дочь обратно? Такие случаи, видел я на самом деле материалы, снимались в свое время. В свое время это все поднималось. Сейчас вот я говорю, это меньше стало на экране, хотя в жизни этого меньше не стало, к сожалению. Куда идти людям, куда писать заявление, что им делать?
По поводу заявления здесь тоже такой очень скользкий момент, поскольку если человека как-то попытаться насильственно, так скажем, выхватить из лап сектантов, то у этого человека, у него может возникнуть такой ореол гонимости. Вот если гонят моего какого-то наставника, гонят мою церковь, меня пытаются выхватить оттуда, значит, я иду правильным путем. Здесь очень важно обратиться к человеку действительно компетентному, который имеет богословское образование. Я знаю, что существуют различные центры помощи пострадавшим.
Центр Иринея Леонского.
Иринея Леонского, да, который как раз вот Дворкин основал. Протоиерей Олег Стеняев этим занимается. Священник Георгий Максимов тоже этим занимается. То есть, в принципе, в интернете все это есть. Я думаю, что при каждой епархии есть сейчас какие-то миссионерские отделы, где, соответственно, есть подготовленные кадры, которые хорошо владеют и священным писанием, и литературой сектантской, и которые в том числе могут помочь человеку, соответственно, выкарабкаться из этой ситуации, помочь родственникам в первую очередь найти нужные слова и поддержку. Но, конечно же, секта рознь. Если человек, скажем, попал уже в какую-то там радикальную секту, да,
которая, деструктивную.
Да, которая там совершается уже там какие-то теракты или какие-то там суицидальные мысли у человека, то, конечно же, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если это несовершеннолетние, и в органы опеки, и в прокуратуру, бить во все инстанции, чтобы человека уже оттуда уже насильственно взять и, соответственно, потом уже проходить с ним реабилитацию, работать с ним и как-то пытаться выйти из сложившейся ситуации.
Просто вот некоторые мошенники, они вот создают вот эти вот объединения, секты, где, так сказать, тоже любовь пропагандируется, а на самом деле задача лишить людей их собственности. И люди продают все, что у них есть, там машины, квартиры, дачи, передают эти деньги этим прохиндеям, мошенникам. Потом иногда происходит трезвение, голова как так прочищается, но уже свою собственность люди вернуть просто не могут. Все это все в прошлом.
Да, это, к сожалению, беда наша, что у нас присутствует в нашем народе такая вот юридическая неграмотность в том числе. Поэтому здесь как-то, если люди видят, что уже есть какие-то предпосылки, что человек, их родственник, их близкий куда-то не туда смотрит, не куда-то туда настроен, какую-то литературу непонятно изучает, фильмы смотрит непонятные, то лучше уже сразу себя хотя бы в имущественном плане обезопасить, сделать соответствующие юридические действия, в том числе запреты на продажу недвижимости, контролировать денежные переводы. Все это сейчас доступно через мобильные приложения, через госуслуги. Хоть как-то попытаться обезопасить себя, не лишиться нажитого.
Да, я думаю, что тема эта важная. Может быть, мы ее еще и не один раз поднимем. Ну, в общем, люди, будьте бдительны. И все-таки оставайтесь преданными Христу, оставайтесь христианами. Не надо верить во все эти сказки, во все эти посулы. Путь следования за Христом, он сложный, непростой, он тяжелый, узкие врата, ведущие нас к спасению. Когда вам обещают путь легкий, путь, который вот вас приведет к счастью, благополучию и сулит всевозможные блага, ну, прежде всего, надо задуматься, а кто зовет и туда ли вас зовут. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня религиовед Николай Миронов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Господь, вон он какой, он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой. Дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой, он-то и впрямь владыка земной. Сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой эван-эвое пляшет род людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.